В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Мир глазами души. Анонс. Встреча с профессиональным переводчиком, писательницей Наташей Оуэн и презентация ее нового сборника рассказов «Мир глазами души». Все рассказы Наташи Оуэн – это зарисовки воспоминаний, впечатлений, полученных от путешествий по миру, по странам и континентам, положенные автором в сюжетные линии. Наташа Оуэн – профессиональный переводчик, писатель, общественный деятель, родилась в 1952 году в Казахстане. Окончила Минский институт иностранных языков, работала переводчиком в Академии наук Узбекистана, на снеголавинной станции под Алматой и на леднике «Богатырь» в Казахстане преподавала французский язык. С 1989 года живет в США. В 1998 году стала почетным консулом Российской Федерации в штате Гавайи. В 2000 году основала благотворительный фонд «Дети России». Одним из проектов фонда стало создание первого в России центра реабилитации для детей с заболеваниями крови во Владивостоке. С 2012 года живет в Сакраменто. С 2013 по 2016 годы почетный консул Российской Федерации в административном центре Калифорнии в городе Сакраменто. В четверг, 28 февраля, в читальном зале библиотеки состоится встреча с профессиональным переводчиком, писательницей Наташей Оуэн. Начало в 15 часов. Справки по телефону 8 495 680 05 95. А теперь прослушайте рассказы Наташи Оуэн.
Августа. Читает Елена Студнева. Сразу после войны в далеком шахтерском поселке на Уральских горах управляющей аптекой служила Августа Георгиевна Колобродова. Во внешности ее, как и в характере, было много странностей. Волосы у Августы были необыкновенной красоты. Рыжие от природы, они отливали яркой пылающей медью. Августа забирала их курчавость в великолепную охапку и поднимала вверх, что делало всю ее фигуру особенно величавой. Лицо было сильно избито оспинами, что могло бы сделать его уродливым, если бы не глаза. Ярко-синие, необыкновенно живые, властные, затягивающие, как в воронку, при первых же минутах знакомства. Характером она была жесткая, держала в крепкой узде свой небольшой женский аптекарский коллектив. Но в минуты большого веселья просыпалась в ней и безудержная лихость, и завидный жгучий задор. В поселке однозначного мнения о ней не было. Одни ее боялись, другие считали взбалмошной, третьи уважали за силу и неистребимое желание и умение всегда побеждать. Но были и такие, кто числил за ней нечистую силу. Жила аптекарша, как звали ее за глаза, с мужем и с тремя такими же рыжими дочками на второй половине дома, где помещалась аптека. За домом тянулся сад, заполненный в основном цветами, и длинная полоса огорода, отданная под картошку. Цветы у аптекарши были диковинные. Ранней весной садовая поляна вздрагивала подснежниками. Они смотрели на мир светло-голубыми доверчивыми глазами, роняли поутру росу и быстро отцветали, уступая место примулам, по-купечески ярким низким цветам, застилающим броским ковром освободившиеся крохотные пригорки. Марьин корень, привезенный мужем из леса, забирал почти всю ее цветочную любовь. От его плоских больших цветов ярко-бордового цвета веяло вольной цыганщиной, озорством и сладкой, ноющей под сердцем свободой. Муж Августа Георгиевны существовал в каком-то отдельном от нее мире. Никто не интересовался ни его именем, ни местом работы, ни даже тем, как его угораздило выбрать себе в жены эту рыжую колдунью. Семья жила закрыто, девочки хорошо учились, взрослели, и, взрослея, становились все больше похожи на мать, как будто в доме подрастали еще три августы. Аптекарша часто уезжала в райцентр, привозила оттуда лекарства для всего поселка, больницы и трех шахтерских медпунктов. Возвращалась всегда заряженной какой-то особенной силой и огнем. Становилась еще более порывистой и решительной. На поселковых праздниках была королевой. В летних долгих гуляниях на пруду плясал крепдышин ее легких платьев, обжигающе горел сноп курчавых волос, звучала ее песня, петая низким грудным голосом. На масленичных катаниях она летела в первой тройке, мелькала огнем среди ярких праздничных лент, красным сапожком плясовой дробила голубой лед. В будни, когда поселок погружался в сонные зимние дни, Августа ездила по точкам, развозила нехитрый в то время запас лекарств. На плечах рыжей королевы лежала большая чернобурая лиса, доставшаяся ей в подарок от лесорубов. Эта лиса, закусывающая безжизненным ртом одну из лап, была неизменным атрибутом зимнего наряда Августы Георгиевны. Так бы и катилась эта неспешная жизнь, как поезд из уральской песни. Но в один из дней Августы не стало. Она умерла внезапно и загадочно. Говорили, что от неудачного, нагуленного в райцентре аборта. Другие носили по поселку шепоток о какой-то страшной нечаянной болезни. Третьи с опаской поглядывали на мужа. Уж не он ли часом? Ждали, что по обыкновению гроб поставят открытым в просторном приемном зале аптеки. Хоронили Августу Георгиевну на другой день в закрытом осиновом гробу. С утра небо крошилось на мелкую пушистость. Она заволокла поселок белой пеленой, превратив мир в грустную сказку. Несших гроб шестерых мужиков быстро запорошило этой неспешной метелью, делая их невидимыми в тусклых лучах зимнего солнца. Казалось, что положенная на гроб лиса несет его над поселком в своих четырех лапах, улетая с хозяйкой в снежное зазеркалье. Муж с дочками уехали из поселка вскоре после похорон. Аптека переехала на первый этаж в новое каменное здание жилого дома в центре поселка. Весной ожил Августин сад. Брызнули голубыми слезами подснежники, желтыми зрачками смотрели на мир кувшинки, броско горел на поляне Марьин корень. Дом стоял пустым и безжизненным. В одну из жарких летних ночей он занялся рыжим пламенем и сгорел к утру дотла. Поселковые говорили, что Августа забрала его с собой, как хранители ее страшной тайны. Осталась только молва, что нет-нет, мелькнет огненный сноп волос на оставшемся пустыре, да пробежит по морозцу чернобурая лиса.
Айва. Читает Татьяна Лаврушенко. Айва по праву считается одним из самых диковинных и трудных фруктов. Жесткий, неуютный плод становится золотистым только поздней осенью, когда последняя надежда на сладость ушла под первыми серыми дождями и осенней неуютностью. Вдруг, неожиданно, вы встречаетесь с айвой. И как будто вернулось лето, наделись сарафаны, полетели веселые бабочки, налилась на грядках упругая морковь, ушла в цвет малина. Айва не терпит суеты. С ней надо прожить должное время на кухне, беседовать, уважать ее твердый нрав. Мякоть с косточками, как ранимый человек, защищает ее от ненужных обид, пересудов о твердости характера и нетерпимости к ножу. Только терпение даст шанс к наслаждению этим изумительным фруктом. Айва не дается вашим кулинарным талантам. Она всегда подвергает их испытанию. Очищенное и лишенное сердце, то есть сердцевины, она продолжает бросать вам вызов. Ее нужно нежно обнять припуском, подружить с ленивым диким лимоном и застенчивым медом, чтобы она расцвела, зарделась от гордости за свой необыкновенный вкус и подарила вам праздник. Первый вкус придет от лимона, неожиданный для кислого и скучного, казалось бы, фрукта. Потом он заиграет букетом меда, травами и перелесками, душистой акацией и шелковистой медуницей. Эти первые ощущения, как придворные, лучше их и краше, казалось бы, не бывает. А нет, вот она, королева, айва, богатая и нежная, глубокая и царственная, выходит на круг, уверенная в своей силе и власти. Хороша, да и только. Рецепт для радости простой. Очистить айву, удалить сердцевину, нарезать на ломтики, припустить в небольшом количестве воды, добавить мед и выжать дикий лимон. Выпарить до нежно-красно-золотистого цвета и подать с удовольствием. Не забудьте беседовать с королевой. Приведя друзей, достойно представьте их и обязательно вкушайте, отдавая должное двору и не забыв о королеве. Приятного аппетита!
Амадор. Читает Марина Рожкова. Графство Амадор живописно бежит по холмам в предгорье Сьерры, всего в получасе езды от Сакрамента. Здесь, в краю золотоискателей, в конце XIX века писалась бурная и опасная история западного побережья Америки. Амадор был назван по фамилии одного из золотоискателей, которое переводится как «люблю золото». Сначала золото мыли в мелководных речках, потом возникли первые шахты с процветающими городками вокруг них, где зарождались первые на этом побережье театры, открывались бордели, строились шикарные отели, звенело серебро в дорогих ресторанах. Только в одном городке на сухом ручье на 100 душ взрослого мужского населения приходилось 26 салунов. Жизнь выплескивалась из берегов, легендами и невыдуманными историями. Наш путь в Амадор начинался с ранчо Мурьетта, современного фешенебельного спального района, примыкающего к небольшой деревеньке. Название пошло от того самого Хоакина Мурьетты, который во времена золотой лихорадки убил обидчика своей возлюбленной и скрывался в местах сегодняшнего ранчо в небольшом каменном домике. Нам с мужем непременно нужно было отыскать этот домик, который, по рассказам местных жителей, стоит там до сих пор. Поиски начались, когда мы свернули с шоссе на дорогу под многообещающим названием «Каменный дом». Дорога взбиралась на золотистые, выжженные летним зноем холмы, падала с них и, наконец, вывела нас к ранчо с пасущимися у ручья коровами. Две пожилые сестрицы, сидящие у окошка, ничего про каменный домик не знали. Но на наш разговор из глубины дома вышел их старенький отец. Он и поведал нам, что развалины дома, который некогда дал приют Хоакину Мурьетте, сейчас на территории того самого фешенебельного района с его именем. От прежнего жилья остался только камин. Доехав до поселка, мы остановились пред внушительного вида воротами. В частное владение нас не пустили, посоветовав завести здесь друзей, чтобы по их приглашению можно было заехать посмотреть на желаемый объект. Мы ограничились заездом в бистро, которое красноречиво называлось «Каменный домик». В глубине этого уютного ресторанчика за двумя столами пожилые ухоженные дамы весело и шумно играли в карты. На вопрос о каменном домике Мурьетты одна из них рассказала, что ее сын, владелец этого бистро, тщательнейшим образом изучал историю Хоакина, поднял литературу и много знает интересного об этой исторической личности. Сын в то утро уехал по своим делам, но у нас взяли телефон и обещали, что он обязательно позвонит при первой же возможности. Дальше наш путь лежал в небольшой городок Айоун, что в переводе означает «я владею». Славу этому городку принесла первая в Америке тюрьма для несовершеннолетних. Как оказалось, не тюрьма, а школа перевоспитания маленьких преступников. Строили ее по образу и подобию аналогичного европейского заведения, для чего ездили в старушку Европу в середине XIX века. Место выбрали видное на высоком живописном холме. Сегодня местные называют это замком. Строение и правда напоминает немецкий замок, тяжелый и мрачный. В тюрьме было 120 комнат, где и жили провинившиеся малолетки. История тюрьмы изобилует горькими эпизодами. 17 мальчиков умерли здесь от туберкулеза и тифа. Сэм Гоинс был застрелен охранником в 1922 году при третьей попытке побега. В 1950 году главная костелянша была найдена закрытой в кладовой, забитой до смерти дубинкой. Считается, что ее привидения до сих пор ходят по этажам, моля наказать убийцу. Специальные расследования, проведенные комитетом по отслеживанию привидений, записала женские стоны, звуки разбиваемых яиц на кухне и шипение яичницы на сковороде. Были даже предоставлены фотографии теней, мечущихся по комнатам. Одному из членов комитета во сне поцарапали ногу, другого ненадолго похитили. Закрыли исправительное заведение, называемое «Престонская тюрьма», в 1960 году и стали устраивать там вечеринки с привидениями совсем в духе английских замков. Одна из местных жительниц рассказала нам, как, попав внутрь здания, испытала ужас от мелькавших в коридорах теней бывших узников, их жалобных голосов, зовущих на помощь. Раньше можно было, заплатив $100, заночевать на первом и втором этажах, а также в подсобных подвальных помещениях или на территории, примыкающей к тюрьме. На верхних трех этажах ночью быть не разрешалось, поскольку это могло быть опасно. Вскоре обнаружили, что замок не отвечает правилам современной пожарной безопасности, и мероприятия в нем запретили. Реставрация идет уже не один год, но к ближайшему Рождеству созданный по этому случаю фонд Престонской тюрьмы обещает открыть двери этой страшной исторической достопримечательности. Тем временем подошло время обеда. Оно застало нас уже в городке Амадор, где в прозрачном веселом ручье были найдены первые золотые слитки. Некогда шумный городок с танцевальным залом, где пол был на пружинах, сейчас дремал в полуденном летнем зное. В известной даже в Сакраменто крохотной пекарне пахло ванилином и свежим кофе. Взяв бутерброды с пармской ветчиной и бутылочку итальянского просекко, мы устроились за столиком на старом дощатом мосту через небольшую речку, на котором и стоит эта симпатичная булочная. Речка почти пересыхает к лету и затягивается колючей ежевикой. По берегам растет инжир, покрывающийся к концу июля пухлыми синими плодами. В жаркий летний день ничего не может быть лучше прохладной тихой комнаты в уютной гостинице. За окном пульсировало шоссе, по его разогретому асфальту стелился мираж, создавая впечатление, что машины скользят по глади озера. Наш вечерний спектакль начинался в 20:00 на окраине Джексона, маленького городка, овеянными легендами золотой лихорадки. Местная труппа ставила Мольера, Тартюф. Виртуоз искрометного слова, родившийся в 1622 году, вот уже которое столетие дарит нам наслаждение непревзойденным искусством комедии. Верилось каждому слову, жесту, интонации. Амфитеатр затерялся в лесу под высокими старыми дубами. Они щедрым шатром накрывали сцену, давая приют лицедейству. Лимонная пуговица луны, пришитая к черному бархату неба, роняла бледный свет, добавляя таинственности происходящему на сцене. Утро застало нас в той же амадоровской пекарне за кофе с кишем из козьего сыра. План на день был составлен тут же. Решено было поехать к менонитам, которые не один десяток лет занимают мое воображение. Основоположник религии Менно Симмонс был сельским католическим священником. После мучительной внутренней борьбы он отрекся от католичества из-за его агрессивности и стал странствующим священником, проповедуя идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты до сих пор отказываются брать в руки оружие. Их принципиальный пацифизм, вступивший в противоречие с интересами государств, породил специфическую форму пассивного протеста. Они выбрали для себя массовую эмиграцию. Так менониты графства Амадор переехали сюда в свое время из Германии, Австрии и Швейцарии. Как и амиши, они в основном занимаются сельским хозяйством, живут по старинке, особенно те, кто придерживается старых традиционных взглядов. Мы приехали в менонитскую общину Сан-Андреас к обеду. Прямо у дороги стоял щит, приглашающий на распродажу домашнего скарба. Женщина в белом чепчике смотрела на мир ласковыми васильковыми глазами. Легкое ситцевое платье, отрезное по талии, мягкими складками обнимало ее ладное тело. На столе под парусиновым навесом лежала нехитрая летняя выпечка, пироги с персиками, яблоками и сливами. На соседних столах продавалась за бесценок одежда, обувь и кухонная посуда. Через дорогу торговали овощами, фруктами и цветами, в основном петуньей. При разговоре с продавцом выяснилось, что он священник в Меннонитской церкви. Ему помогал мальчик лет 10, белокурый и робкий. Закупив свежие овощи и фрукты, мы нырнули в прохладу машины и ранним вечером завершили наше маленькое приключение чаепитием в нашем саду с печеньем по старому меннонитскому рецепту.
Со всеми рассказами Наташи Оуэн можно познакомиться в озвученном варианте на сайте Российской государственной библиотеки для слепых в разделе «Автоинформатор», рубрика «Информатор выходного дня». На Яндекс.Диске РГБС ссылка указана на сайте, а также в читальном зале библиотеки. Алфавитный перечень рассказов Наташи Оуэн. Августа, Айва, Амадор, Анатомия моды, Апрель в Нью-Йорке, Баинька, Бассейн, Боль в спине, Боткина, Брюгге, Будет осень хороша, Бусы Джузеппе Верди, Быль, В городе дождь, В гостях у Людовика XIV, Филадельфия, дождь, Варварин яблочный пирог, Вартор, Венская мозаика, Весенний Вашингтон, Вид из окна, Возвращение в Париж, 18-й округ, Вторая семья, Второй округ, Выставка современной моды, Генерал Вульф, Город Балтиморов, Грипп, Дальние страны, Дацан, Дед Мороз и Санта-Клаус, Декабрьский этюд, День Победы, Дефиле, Дождь, Долина Надежды, Его Королевское Величество, Исаул, Еще раз о Штирлице, Жизнь без него, Жизнь и смерть норвежского буфета, Завидово, Закат, Заметки на французских полях, Зеленая сказка, Зеленая страна, Капа, Кокатут, Коллекция Фрика, Крестная Аня, Красный Негус, Крепдышиновое платье, Крепухина, Крылья, Лестницы, Летний день, Лионский вокзал, Луковый пирог, Луна в саду, Макота, Манго, Маш Кичерик, Мелочи жизни, Мендосина, Мужской род и единственное число, На смерть Куки, Невыдуманная история, Новогодние, Новогодние туманы, Новогодние туманы Андрей Устюгов, Новогодняя сказка, Новый год, Новый год Амбросова, Новый день, о любви, о счастье, облака, обыкновенное чудо, ода кухни, один день в Лувре, один день из жизни, 11-й округ, Оксфордский хор, опять Новый год, осенний дождь, пансион Академия, первый округ, пирожок, пицца, по небу полночному, под крылом самолета, похоронный музей, про Берн и не только, про злобу, прощай, Париж, 15-й округ, рождественский этюд, Рождество в больнице Галина Селякова, Рождество в Нью-Йорке, с Новым годом, Сен-Женевьев-де-Буа, серая стена, сладкий армянский полдень, 40 отжиманий, спорткомплекс, старуха, Сяся, твой день, тропическая ночь, туман, утренняя служба, хорошая девочка Лида, цыпленок табака, четверг, 4 июля в Брукфилде, чудесный дворник, шайдула, шарите, штрихи дня, щелкунчик, эхо войны. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас».